Платов боялся государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный, ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил. Вошел во дворец со шкатулочкою, да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на Тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так, чтобы этим государя занять. И тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответствовать. А если не заговорит, то промолчать. Шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать,
а тульского левшу в крепостной казамат без сроку посадить, чтоб посидел там до времени, если понадобится. Но государь Николай Павлович ни о чем не забывал. И чуть Платов насчет междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же и спрашивает, а что же, как мои тульские мастера против аглицкой нимфозории себя оправдали?
Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось. Нимфозория, говорит, ваше величество, все в том же пространстве, и я ее назад привез. А тульские мастера ничего удивительнее сделать не могли.
Государь ответил, ты старик мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может.
Платов стал его уверять и рассказал, как все дело было. И как досказал до того, что тулики просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит, подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать.
Тут что-нибудь сверх понятия сделано.
Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех, а в нем блоха лежит, какая прежде была и как лежала.
Государь посмотрел и сказал, что за лихо. Но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей, у тебя на руках персты тонкие, возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфозории брюшную машинку.
Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает.
Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфозории все-таки ни дансе не танцует и ни одной вероятции, как прежде, не выкидывает.
Платов весь позеленел и закричал, «Ох, они шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собой захватил!»
С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит, «У меня и так все волоси при учебе выдраны, а не знаю теперь, за какую надобность надо мною такое повторение».
«Это за то, — говорит Платов, — что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили».
Левша отвечает, «Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили. Возьмите в самый сильный мелкоскоп, смотрите!»
Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать, а левше только погрозился. «Я тебе, — говорит, — такой секоедок еще задам!» И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить,
а сам поднимается по ступеням.
А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются. Думают, попался Платов, и сейчас его из дворца вон погонят.
Потому что они его терпеть не могли за храбрость.
Как довел Платов Левшины слова государю, тот сейчас с радостью говорит: «Я знаю, что мои русские люди меня не обманут», и приказал подать мелкоскоп на подушке. В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил ее под стекло, сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком, словом сказать, на все стороны ее повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал: «Привезти сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится». Платов докладывает: «Его приодеть надо. Он в чем был взят и теперь очень в злом виде». А государь отвечает: «Ничего, везти, как он есть». Платов говорит: «Вот, иди теперь сам такой эдакой. Перед очами государю отвечай».
А левша отвечает: «Что ж, такой пойду и отвечу. Идет в чем был. В опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а азямчик старенький, крючочки не застегиваются, порастеряны, а шиворот разорван. Но ничего, не конфузится. Что же такое, думает, если государю угодно меня видеть, я должен идти. А если при мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, отчего так дело было».
Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит: «Что это такое, братец, значит, что мы и так, и эдак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?»
А левша отвечает: «Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть?»
Вельможи ему кивают, дескать, «не так говоришь».
А он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто.
Государь говорит: «Оставьте над ним мудрить. Пусть его отвечает, как он умеет». И сейчас ему пояснил: «Мы, говорит, вот как клали». И положил блоху под мелкоскоп. «Смотри, говорит, сам, ничего не видно».
Левша отвечает: «И это, к ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее».
Государь вопросил: «А как же надо?»
«Надо, говорит, всего одну ее ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает».
«Помилуй, скажи, говорит государь, это уже очень сильно мелко».
«А что же делать, отвечает левша, если только так нашу работу и заметить можно? Тогда все и удивление окажется». Положили, как левша сказал. И государь, как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял. Взял левшу, какой он был, неубранный, в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал: «Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста, ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали». Стали все подходить и смотреть. Блоха действительно была на все ноги подкована, на настоящие подковы. А левша доложил, что и это еще не все удивительное. Если бы, говорит, был лучше мелкоскоп, который в 5 миллионов увеличивает, так вы изволили бы, говорит, увидать, что на каждой подковинке мастеровы имя выставлено. Какой русский мастер ту подковку делал?
И твое имя тут есть? Спросил государь.
Никак нет, отвечает левша. Моего одного и нет.
Почему же?
А потому, говорит, что я мельче этих подковок работал. Я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты. Там уже никакой мелкоскоп взять не может.
Государь спросил, где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?
А левша ответил, мы люди бедные, и по бедности своей мелкоскоп не имеем. А у нас так, глаз пристрелявший.
Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать.
А Платов ему 100 рублей дал и говорит, прости меня, братец, что я тебя за волосье отодрал.
Левша отвечает, Бог простит. Это нам не впервые такой снег на голову. А больше и говорить не стал. Да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию, вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это неудивительно.
И велел государь, чтобы вез блоху особый курьер, который на все языки учен, а при нем, чтобы и левша находился, и чтобы он сам англичанам мог показать работу, и каковы у нас в Туле мастера есть. Платов его перекрестил. Пусть, говорит, над тобой будет благословение.
А граф Кисель вроде велел, чтобы обмыли левшу в туликовских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего. Для того, дабы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть.
Как его таким манером обформировали, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой пошли заграничные виды.